Знаете, базовая логика подсказывает нам очень простую вещь. Если, скажем, подбросить яблоко высоко вверх, гравитация Земли в какой-то момент заставит его замедлиться, оно, остановится в воздухе на долю секунды и затем упадет обратно.
Логично, да. Мы видим это каждый день.
Вот именно. И долгое время вся классическая астрофизика считала, что наша Вселенная в глобальном масштабе ведет себя, точно так же. После Большого взрыва она расширяется, галактики разлетаются, но из-за невероятной совокупной массы всех этих звезд, черных дыр и туманностей гравитация должна постепенно тормозить это расширение.
Угу.
Но когда астрофизики наконец получили достаточно точные данные, оказалось, что примерно 5 миллиардов лет назад Вселенная не просто не замедлилась, она словно нажала на космическую педаль газа. Расширение начало ускоряться. И скорость этого разлетания только растет.
Да, и это открытие буквально сломало все интуитивные ожидания. И чтобы понять, как наука справляется с такими парадоксами, мы сегодня проводим подробный разбор материалов лекций доктора Перри Филлипса. Он детально разбирает не только эволюцию Большого взрыва, но и концепции темной материи и темной энергии.
Да-да.
И что самое интересное, он показывает те самые границы, где современная физика заходит в абсолютный концептуальный тупик, вплоть до идеи мультивселенной. Наша задача сегодня — вытащить из этих сложнейших астрофизических данных самые поразительные факты.
Так, давайте разберем это с самого начала. Раз расширение Вселенной ускоряется, значит, в пространстве разлито нечто, чего мы не видим. Какая-то, энергия, расталкивающая ткань космоса. Но прежде чем разбираться с тем, что Вселенную разрывает, логично задаться вопросом, почему галактики вообще существуют как единые структуры?
Ага.
Почему они не распадаются на части, ведь они вращаются с колоссальными скоростями?
И этот вопрос возвращает нас в 1930-е годы к наблюдениям астронома Фрица Цвикки. Он, обратил внимание на скопление галактик в созвездии Волосы Вероники. Цвикки измерил скорости, с которыми эти галактики носятся внутри скопления, и сопоставил их с массой всех видимых звезд и газа. И оказалось, что видимой массы гравитационно просто не хватает.
В смысле, они двигались слишком быстро?
Именно. Они двигались так быстро, что по всем законам физики это скопление должно было разлететься во все стороны света уже через миллиард лет после своего формирования. Но оно почему-то продолжало существовать, как будто был какой-то невидимый клей.
Ого, и позже эту же проблему, но уже на уровне строения отдельной галактики, обнаружила Вера Рубин, так? Я читала, что она изучала нашу соседку, галактику Андромеды. И вот тут у меня возникает легкий когнитивный диссонанс.
В чем именно?
Смотрите, если мы посмотрим на нашу Солнечную систему, то увидим очень четкое правило. У нас в центре находится массивное Солнце, и чем дальше планета от него, тем слабее гравитационное притяжение. А значит, тем медленнее она движется по своей орбите.
Да, классическая механика.
Вот, Меркурий, находясь рядом с Солнцем, носится по орбите с безумной скоростью, а какой-нибудь Плутон на задворках ползет еле-еле. Это кажется совершенно естественным.
Это классическая кеплеровская динамика. И мы, по идее, ожидаем увидеть то же самое в спиральной галактике, потому что основная часть видимых звезд, а значит и массы, сосредоточена в ее центральном утолщении, так называемом балдже.
Угу.
Логично предполагать, что звезды на самых дальних окраинах галактического диска будут вращаться гораздо медленнее, чем те, что находятся близко к центру.
Но Вера Рубин измеряет скорость этих внешних звезд в Андромеде, и скорость не падает, она остается постоянной, а на самых краях даже немного растет. Это же просто безумие.
Абсолютно.
Но позвольте мне здесь выступить в роли адвоката дьявола. Раз мы не можем увидеть то, что удерживает эти звезды, не можем это потрогать, засечь телескопами в любом диапазоне света, почему мы вообще решили, что там есть какая-то невидимая материя? Нелогичнее ли предположить, что мы просто не до конца понимаем гравитацию на макроуровне? Может, законы Ньютона и Эйнштейна просто нуждаются в корректировке на масштабах галактик?
Что здесь действительно поражает, так это то, что попытки пойти по этому пути, безусловно, были. Существует целое направление под названием модифицированная ньютоновская динамика.
Так, и почему оно не работает?
Проблема в том, что масштаб и разнообразие гравитационных аномалий слишком велики, чтобы их можно было объяснить простой поправкой в формулах. Мы наблюдаем так называемое гравитационное линзирование. Это когда свет от далеких квазаров искривляется под воздействием массы, находящейся между нами и источником света.
Как через линзу, да?
Вот именно. И искривление света настолько сильное, что требует наличия огромных сгустков массы там, где мы вообще ничего не видим. Данные указывают на то, что каждая галактика погружена в гигантское, ну, скажем так, гало из материи, и она не вступает ни в электромагнитное, ни в сильное взаимодействие.
То есть она вообще никак не светится?
Да, не светится, не поглощает излучение, не отражает его. Она проявляет себя только через массу и гравитацию. И хотя мы до сих пор не знаем, из каких фундаментальных частиц эта темная материя состоит, ее гравитационный след слишком явный, чтобы его игнорировать. Наука пока просто не знает, что это за частица.
Значит, мы живем во Вселенной, которая в основном состоит из невидимого каркаса. Звучит жутковато. Но если мы эту материю не видим, возникает следующий барьер в понимании. Как астрофизики могут уверенно заявлять о точных пропорциях? Ну, типа, сколько во Вселенной темной материи, сколько обычной и сколько той самой расталкивающей темной энергии? Мы же не можем поместить кусок космоса на весы. Как они получают конкретные проценты?
Ключ к этому лежит в космическом микроволновом фоне или реликтовом излучении. Это самый древний свет, который пронизывает всю Вселенную.
Это тот самый отпечаток пальца Большого взрыва?
Да, именно он. Он возник примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда космос остыл достаточно, чтобы образовались первые атомы, и пространство вдруг стало прозрачным для фотонов. С помощью сверхчувствительных инструментов, ну, например, Атакамского космологического телескопа, мы можем сканировать небо и фиксировать микроскопические перепады температур в этом древнем свете. Мы получаем карту, покрытую крошечными горячими и холодными пятнами, что называется анизотропией.
И вот тут в лекции доктора Филлипса всплывает деталь, которая меня прям зацепила. Статистический анализ показывает, что большинство этих температурных пятен имеют размер на небосводе ровно в 1 градус. Есть еще статистические пики поменьше, но этот главный, в 1 градус, почему он так важен? Для неспециалиста это звучит просто как случайный шум на экране старого телевизора.
Этот шум на самом деле застывшие звуковые волны ранней Вселенной. В то время материя и свет представляли собой единую горячую плазму. Гравитация темной материи пыталась сжать эту плазму, а давление излучения сопротивлялось и расталкивало ее обратно. Возникали колоссальные акустические волны.
Ничего себе.
Размер пятен в 1 градус – это фундаментальный физический масштаб этих волн в момент, когда свет отделился от материи. И анализируя соотношение размеров этих пятен, космологи могут точно определить космический рецепт.
То есть они могут вычислить, сколько было чего?
Да. Они высчитывают долю барионной материи, то есть обычных протонов и нейтронов, из которых состоим мы с вами, затем долю темной материи, обеспечившей гравитационное сжатие, и долю темной энергии. И эта картина дает нам математическую модель, из которой прямо вытекает постоянная Хаббла, то есть скорость текущего расширения Вселенной.
И вот здесь начинается самое интересное. Как раз с вычислением этой скорости расширения возник грандиозный научный скандал, который в прессе окрестили кризисом Хаббла. Данные о скорости расширения, полученные из этого реликтового излучения космическим зондом WMAP, ну, кардинально разошлись с теми цифрами, которые астрономы получали десятилетиями, наблюдая за реальными звездами. В материалах упоминается, что разница составила 3 сигмы.
Да, это очень важный термин.
Давайте расшифруем его. В статистике 3 сигмы означают, что вероятность случайной ошибки или совпадения составляет десятые доли процента. Это не просто небольшая погрешность измерений. Это сигнал о том, что что-то фундаментально не так. Верно?
Верно. Ситуация выглядела так, будто две независимые ветви астрофизики получили совершенно противоречивые результаты о скорости расширения одного и того же пространства.
Это как если бы врач использовал 2 разных термометра для одного пациента. Один термометр считывает температуру по древнему свету, возрастом почти в 14 миллиардов лет, а второй измеряет жар современных звезд. И вдруг они начинают выдавать абсолютно разные диагнозы. Паника. Но затем в игру вступает астрофизик Венди Фридман из Чикагского университета. Она использует для измерения расстояний другой тип звезд, так называемую ветвь красных гигантов. И новые измерения значительно сокращают этот пугающий разрыв.
Метод Фридман элегантен, потому что красные гиганты в определенный момент своей эволюции переживают так называемую гелиевую вспышку. И в этот короткий период все они светятся с почти одинаковой, строго известной абсолютной яркостью. Это делает их идеальными стандартными свечами.
Ага.
Зная их истинную яркость и сравнивая ее с тем, насколько тусклыми они кажутся нам с Земли, мы можем очень точно вычислить расстояние до галактик, в которых они находятся. И когда Фридман пересчитала расстояние, используя этот новый независимый маркер, данные стали сближаться.
Космолог Брэдфорд Бенсон высказал на этот счет очень интересную мысль. Он заметил, что научное сообщество склонно паниковать и называть это кризисом. Но если отступить на шаг назад, мы должны испытывать трепет. Мы берем данные из микроволнового фона, который запечатлел состояние Вселенной в первые сотни тысяч лет, и берем свет от современных звезд.
Совершенно разные эпохи.
Да. Это абсолютно разные физические явления. И тем не менее, они дают нам значение скорости расширения Вселенной, которые совпадают с точностью до 5%. Понимаете, это же чудо какое-то. Это не кризис, это триумф человеческого познания.
Соглашусь, это выдающееся достижение. Однако классическая теория Большого Взрыва, несмотря на то, что она позволяет делать такие точные вычисления, таит в себе две неразрешимые загадки. Если просто использовать стандартную физику и прокручивать время назад к самому моменту рождения Вселенной, математика просто ломается. Уравнения начинают требовать невозможного. Первая из этих загадок называется проблемой горизонта.
О, да! Давайте остановимся на ней подробнее. Наш горизонт видимости, то есть максимальное расстояние, с которого свет успел дойти до нас за время существования Вселенной, составляет в одну сторону примерно 14 миллиардов световых лет. Если мы посмотрим в прямо противоположную сторону неба, мы увидим еще один горизонт, тоже находящийся на расстоянии 14 миллиардов световых лет от нас. Получается, что физическое расстояние между этими двумя крайними регионами наблюдаемого космоса составляет 28 миллиардов световых лет.
И здесь начинается парадокс. Когда телескопы измеряют температуру реликтового излучения на одном краю этого горизонта и на противоположном, они обнаруживают, что эта температура идентична. Причем с потрясающей точностью, вплоть до пятого знака после запятой.
И в чем подвох?
Проблема в том, что ни один сигнал, ни одна форма энергии или информации во Вселенной не может перемещаться быстрее скорости света. Эти два региона находятся на расстоянии 28 миллиардов световых лет друг от друга во Вселенной, которая всего около 14 миллиардов лет. Они физически никогда не могли контактировать, не могли обменяться теплом, чтобы прийти к одной температуре.
Это поразительно. Представьте себе две изолированные цивилизации на разных концах галактики, которые никогда в истории не пересекались, не передавали радиосигналов, но при первой же встрече выясняется, что они говорят на одном языке с абсолютно идентичным сленгом. Как они могли договориться, если между ними никогда не было связи? И это только половина беды. Вторая загадка Большого Взрыва – проблема плоскости.
Да, геометрия Вселенной.
Наблюдения показывают, что наша Вселенная в глобальном масштабе плоская. Это значит, что в ней работает обычная евклидовая геометрия. Параллельные прямые не пересекаются, а сумма углов огромного космического треугольника равна 180 градусам. Свет от далеких источников не изгибается глобальной формой пространства. И сейчас эта плоскость измерена с погрешностью всего 1 к 250.
Ну, сама по себе эта цифра может показаться не такой уж и невероятной.
Невероятной ее делает время. Если математически отмотать эволюцию расширяющейся Вселенной назад к отметке всего в одну секунду после Большого Взрыва, то чтобы получить нынешнее состояние, изначальная точность настройки этой плоскости должна была составлять 1 к 10 в 15 степени. А если заглянуть еще раньше, через 10 минус 37 степени секунд после рождения Вселенной, точность баланса между расширением и гравитацией должна была равняться одной частице на 10 в 60 степени.
Да, это сложно даже вообразить.
В материалах доктора Филлипса приведена потрясающая аналогия. Представьте, что охотник пытается попасть в гуся на другом берегу залива. Если цель находится в 5 метрах, легкое дрожание ствола винтовки приведет к промаху в пару сантиметров. Но если гусь находится на расстоянии многих километров, малейший микроскопический сдвиг прицела в самом начале приведет к тому, что пуля уйдет в сторону на сотни метров. Ошибка в 1 к 160 степени – это требование абсолютно немыслимой точности настройки космической винтовки в момент выстрела большого взрыва.
Долгое время физики просто не знали, что с этим делать. На такие парадоксы невозможно было ответить, не привлекая какие-то аргументы из области философии или даже теологии, мол, Бог белых пятен все настроил. Пока в начале 1980-х годов физик Алан Гуд из Массачусетского технологического института не предложил теорию космической инфляции. Это стало волшебной таблеткой для всей космологии.
И самое ироничное в этой истории – то, что Гуд изначально даже не думал о проблемах космологии. Да? Он занимался физикой элементарных частиц и искал так называемые магнитные монополии. Ну, гипотетические магниты, у которых есть только один полюс.
В процессе этих поисков он обнаружил математический механизм, который меняет все.
Именно. Гуд предположил, что в самом начале существовало микроскопическое семя пространства, размер которого составлял примерно 10 в минус 24 степени сантиметра. Это в миллиарды раз меньше одного протона.
И в этом ничтожном объеме возникло особое состояние вакуума, при котором гравитация начала работать на выворот. Вместо того, чтобы притягивать материю, она стала колоссальной силой отталкивания.
Ух ты! То есть антигравитация.
Вроде того. И это отталкивание продолжалось ничтожно малую долю секунды в промежутке между 10 в минус 37 и 10 в минус 33 секунды после начала времени. Но за этот неуловимый миг Вселенная расширилась в 10 в 28 степени раз. Она увеличилась от размера меньше субатомной частицы до размеров стеклянного шарика Marbles. По масштабам расширения это эквивалентно тому, как если бы молекула ДНК за долю секунды раздулась до размеров галактики Млечный Путь.
И вот тут кусочки пазла складываются. Теория инфляции одним махом решает проблему горизонта. Почему два края Вселенной имеют одинаковую температуру? Потому что до этого безумного скачка они все находились внутри того самого крошечного изначального семени. Они были в тесном контакте и успели прийти к тепловому равновесию еще до того, как инфляция разорвала их в разные стороны со скоростью, ну, бесконечно превышающей скорость света.
Именно так. Что касается проблемы плоскостности, то инфляция расправляется и с ней. Вспомним аналогию с муравьем на поверхности воздушного шарика.
А, я понимаю логику. Если шарик маленький, муравей прекрасно осознает, что поверхность под его лапками изогнута.
Да.
Но если за долю секунды этот шарик раздуть до размеров планеты Земля, то для муравья любая часть поверхности, которую он способен увидеть, будет казаться абсолютно плоской плоскостью. Кривизна никуда не исчезла, она просто оказалась растянута до таких гигантских масштабов, что в нашей локальной наблюдаемой Вселенной мы видим идеальную геометрию Евклида.
Если мы свяжем это с общей картиной, процесс инфляции делает нечто еще более фундаментальное для нашего существования. В квантовой механике есть принцип неопределенности Гейзенберга, который гласит, что на субатомном уровне вакуум никогда не бывает стабильным. Пустота постоянно кипит так называемыми квантовыми флуктуациями.
То есть частицы появляются и исчезают.
Да. Виртуальными частицами, которые появляются из ниоткуда и тут же исчезают, создавая микроскопические колебания плотности энергии в вакууме.
Получается, что даже абсолютная пустота имеет свою внутреннюю текстуру и, ну, рябь на квантовом уровне.
Точно. И когда инфляционное поле внезапно раздувает пространство в 10 в 28 степени раз, оно берет эту невидимую квантовую рябь и мгновенно замораживает ее, растягивая до макроскопических размеров. Те самые горячие и холодные пятна на карте реликтового излучения – это раздутые до размеров галактических скоплений квантовой флуктуации вакуума. В тех местах, где плотность оказалась чуть-чуть выше из-за этих случайных квантовых скачков, впоследствии начала скапливаться темная материя,
которая затем притянула обычную материю, и так зажглись первые звезды. Вау! Картина получается настолько завершенной, что у меня возникает, ну, здоровый скептицизм. Мы берем некое инфляционное поле, о природе которого понятия не имеем, вставляем его в уравнение на долю секунды, и она волшебным образом решает все наши теоретические проблемы. Не звучит ли это как очень удобный математический трюк? Сами физики ведь наверняка задаются этим вопросом.
Задаются, конечно.
В лекции есть отличный пример того, как в научной среде относятся к инфляции. Это, кстати, отличная шутка. Британского астрофизика Мартина Риса как-то спросили, готов ли он поставить на то, что теория инфляции верна. Он ответил, что готов поставить на это жизнь своей собаки. Андрей Линда из Стэнфорда, который потратил годы на развитие этой теории, сказал, что готов поставить на нее собственную жизнь. А великий физик Стивен Вайнберг, оценив их энтузиазм, заметил: «Ну, я достаточно уверен в инфляции, чтобы поставить на нее и собаку Риса, и жизнь Линды».
Отличные примеры юмора физиков.
Теория работает безупречно на бумаге, но вопросы остаются, правда?
И главный из этих вопросов выводит нас на концепцию мультивселенной. Это поднимает важный вопрос. Механизм инфляции настолько фундаментален, что если такое колоссальное расширение однажды произошло с одним семенем квантового вакуума, нет никаких причин считать, что это единичный акт. Скорее всего, инфляция — это бесконечный процесс, который постоянно порождает новые и новые пузыри вселенных.
Подождите. Если инфляция создает бесчисленные вселенные, значит ли это, что они все одинаковые? Судя по тому, с чем столкнулась теоретическая физика при попытке рассчитать энергию вакуума, природа допускает самые безумные варианты. Давайте поговорим о том, что называют величайшим провалом в истории математической физики.
Да, этот провал случился, когда ученые попытались теоретически вычислить плотность темной энергии, энергии самого вакуума. Они начали суммировать энергетические вклады от всех возможных виртуальных частиц, тех самых квантовых флуктуаций. Проблема в том, что в физике есть предел – планковский масштаб. Мы не можем вести расчеты для пространств меньше планковской длины – это около 10 в минус 33 степени метра. И для времени короче планковского времени – 10 в минус 43 секунды.
А почему мы должны останавливаться именно на этих цифрах? Что мешает считать дальше?
На масштабах меньше планковских наша текущая физика просто разрушается. Теория относительности Эйнштейна, описывающая гравитацию и геометрию пространства, вступает в неразрешимое противоречие с квантовой механикой. Сами понятия пространства и времени теряют свой смысл, они превращаются в такую хаотичную квантовую пену. Поэтому физики вынуждены обрывать суммирование энергии вакуума на этом планковском пороге.
И когда они это сделали, получившийся результат оказался просто катастрофическим. Теоретический расчет предсказал, что энергии вакуума должно быть в 10 в 120 степени раз больше, чем мы реально измеряем в нашей Вселенной с помощью телескопов. Ошибка в 120 порядков. Это самое неловкое и колоссальное расхождение между теорией и наблюдением во всей истории науки.
Да, предсказание крайне неудачное.
Нам невероятно повезло, что природа оказалась умнее расчетов. Если бы плотность темной энергии была выше хотя бы в 1000 раз, она разорвала бы формирующиеся структуры еще до появления первых галактик. А если бы ее было чуть меньше, гравитация победила бы, и Вселенная схлопнулась бы обратно, не успев породить жизнь.
Как объяснить эту странную точечную настройку именно нашей Вселенной? Теория струн дает математическое обоснование мультивселенной, предполагая, что существует порядка 10 в 500 степени различных конфигураций вакуума.
10 в 500, это же немыслимо много.
Именно. Это означает 10 в 500 степени вариантов возможных стартовых семян, из которых могли раздуться пузыри вселенных. И каждый со своими уникальными физическими законами, силой гравитации и плотностью темной энергии.
И это приводит нас к антропному принципу, принципу посредственности. Почему мы живем в такой странной вселенной, где темной энергии оказалось ровно столько, сколько нужно для формирования сложных структур? Ответ парадоксален в своей простоте, потому что только в таком редчайшем пузыре, где параметры случайно сошлись идеальным образом, могли появиться звезды, планеты, углеродная жизнь и в конечном итоге мы, наблюдатели, способные задать этот вопрос. В триллионах других вселенных, где темной энергии было слишком много или слишком мало, они либо разорвались в мертвую пустоту, либо немедленно коллапсировали.
Там просто некому удивляться?
Вот именно. Проблема только в том, что мультивселенную практически невозможно доказать экспериментально. Мы наглухо заперты внутри своего пузыря, если только какая-нибудь соседняя вселенная случайно не столкнется с нашей, оставив след на картах микроволнового фона.
Это заставляет многих ученых смотреть на пределы космологии с философской точки зрения. Завершая свои размышления, доктор Филлипс цитирует космологов Алекса Вилинкина и Дилюпоров. Они отмечают глубокую мистичность самого факта, чтобы Вселенная могла родиться из ничего через квантовое туннелирование. Законы физики, описывающие этот процесс, должны были существовать до появления самой Вселенной.
Да, откуда берутся законы математики и физики, если физического мира еще нет?
Вот. А астроном Роберт Ястров описал этот парадокс еще более метафорично. Он писал, что ученый всю свою жизнь упорно покоряет гору невежества. И вот когда он подтягивается и переваливается через последний камень на самой вершине, ожидая найти окончательное математическое уравнение всего, он обнаруживает там группу теологов, которые сидят на этой вершине уже много веков.
Итак, что же все это значит для нас? Давайте подведем итог. Мы совершили быстрый пролет от невидимой массы Цвикки и поразились невозможной точности прицела в Большом взрыве. Пронеслись через раздувающийся космический шарик Алана Гута и оказались перед вероятностью того, что мы лишь один из 10 в 50 степени бросков космических костей в мультивселенной.
Это невероятный масштаб.
И если современная физика права, то все макроскопическое великолепие нашей Вселенной, вращающиеся спирали галактик, сияющие звезды, формирование планет и даже сама эволюция жизни на Земле, все это является прямым следствием микроскопических, абсолютно хаотичных квантовых флуктуаций вакуума. Тех самых виртуальных частичек, которые были мгновенно заморожены и растянуты инфляцией 14 миллиардов лет назад. И вот тут возникает мысль, от которой мурашки по коже. Означает ли это, что каждый поворот человеческой истории, каждая цивилизация и каждое наше решение – это, по сути, разросшийся до гигантских макроскопических масштабов результат случайного броска невидимых субатомных костей, произошедшего в абсолютной первозданной пустоте? Задумайтесь об этом. Нам всем есть о чем подумать.